Сеть, спасибо, что к нам приехали. Для начала скажите, пожалуйста, в компании ЮКОС, ее подразделениях, дочерних, зависимых компаниях, известно, что вы работали, но уточните, в какой период, в каких должностях, в каких компаниях?
Самарнефтегаз, ранее Куйбышевнефть, я начал работать в 1971 году помощником бурильщика нефтяных и газовых скважин. В 1995 году акционировались и вошли в состав компании ЮКОС. С 1997 году я был назначен генеральным директором и почти 10 лет до осуждения был управляющим ООО «Самара-Нефтегаз».
То есть вы были генеральным директором?
«Самара-Нефтегаз» вице-президент ЮКОС АИПИ, компании ЮКОС.
Скажите, пожалуйста, вы с Михаилом Борисовичем Ходорковским знакомы?
Знакомо.
Лично знакомы?
Лично знакомы.
Как вы можете охарактеризовать ваши отношения?
Я могу охарактеризовать только с положительной стороны. Никаких дружеских у нас отношений не было. В принципе, насколько мы близко знакомы были, ну, по крайней мере, кроме как официальных совещаний, которые Михаил Борисович проходил ежеквартально. Иногда были какие-то встречи, но и ежегодно он посещал 1-2 раза в год наши месторождения. Естественно, у меня была возможность, особенно период перед Новым годом, когда поздравляли коллективы, то есть 2-3 дня мы с ним общались вдвоем, как бы с глазу на глаз.
Тот же вопрос по поводу Платона Леонидовича Лебедева.
Платона Леонидовича Лебедева я лично знаю, но поменьше, потому что последние годы как-то бы он ушел в тень, и он, в общем-то, как бы не проявлял себя вот на всех совещаниях, и где он на Колпашном переулке где-то больше заседал, в принципе, поэтому как бы в деятельности компании я меньше видел его участие.
Вы имеете в виду что, когда говорите, что он ушел в тень? А то у нас тут, знаете, слова имеют разные...
Нет, ну не видел я, чтобы активно он занимался, по крайней мере, непосредственно в компании ЮКС. Первые годы, да, а потом, в общем-то, я не знаю, не могу даже сказать, чем он занимался в последние годы.
Скажите, пожалуйста, какая система взаимоотношений с управляющими компаниями в рамках вертикально интегрированной компании ЮКС, которую вы сейчас рассказали, позволяла компании «Самара-Нефтегаз» развиваться и обеспечивать прирост экономический в своей деятельности?
Если откровенно сказать, я, как уже говорил, я 35 лет отработал на этом предприятии. Пик был у нас 84-85 год, 35 миллионов добывал Куйбышевнефть. И до входа в ЮКОС мы упали до 7,5 миллионов добычи. В 2003 году мы уже добывали 12,5 миллионов. И после того, как началось вот уголовное преследование, то мы вынуждены были остановить добычу на 3 миллиона по «Самара-Нефтегаз». Просто отключили скважину, потому что, видимо, нефть никому не нужна была. Естественно, плюс мы никогда не получали столько новых кульбудок, спецодежды. Ну и много в социальном плане, как бы, в общем, если первые годы, как настороженно смотрели мы на ЮКОС, когда они первый год-два, а потом, в принципе, то, наверное, такого развития, как экономического, социального, за весь период существования Куйбышевнефть, «Самара-Нефтегаз» я не помню.
Вопросы, которые мы сейчас с вами обсудили, это распределение нефти на заводы, на экспорт. Эта информация, она была секретной или открытой?
Она в любом журнале, ее можно было видеть, эту информацию.
В отчетности «Самара-Нефтегаз» официальной, которая сдавалась государственным органам, все эти отражались, цены, объемы?
На своем уровне мы отдавали в пределах того бюджета те цены, которые мы продавали в «Самара-Нефтегаз», мы эту отчетность и сдавали.
Не было такого, что цены одни, в отчетности другое?
Нет.
Или акционерам на собрании какие-то другие цены называются?
Это нереально просто.
Почему?
Потому что документ, во-первых, акт приема-передачи нефти, как я уже говорил, каждые 2 часа фиксируется. Ежесуточный акт. Объемы там контролируются до килограмма, до литра. Цена определена. Ежемесячно тоже приходили документы сразу в бухгалтерию. Естественно, бухгалтерия положит эти документы на тот счет, как бы на ту полку, куда необходимо. Поэтому как таково это исключено, в принципе.
Государственные органы, контролирующие, насколько внимательно следили за работы «Самара-Нефтегаз». Я имею в виду период, вот, когда начались репрессии, вот обычная мирная жизнь, скажем так.
Они довольно-таки часто, практически редкие месяцы, чтобы не было каких-то проверок. Мало того, что еще собственная служба безопасности, которая в ЮКОСе, и мой заместитель, он непосредственно подчинялся тоже в ЮКОСе и ПИ, то есть они за нами контролировали еще больше, чем любой контролирующий орган государственный. Так.
Скажите, пожалуйста, вам известны какие-либо случаи, когда нефть, которую «Самара-Нефтегаз» сдал «Транснефть», не дошла до конечного получателя?
Нет, такого не слышал.
Не слышал. Ну вот давайте тогда, как пример корпоративного управления, договор. А вот договор к вам пришел, вы его должны подписать. Вы там видите какую-то предшествующую работу в этом договоре? Кто его смотрел? Как он вообще появился, этот договор? Не прилетел ли он там слева откуда-то, извиняюсь, такое выражение?
Ну, как я уже сказал ранее, во всех договорах, естественно, с расшифровкой были подписи тех ответственных руководителей их по направлениям деятельности, которые участвовали в ЮКСРМ. В том числе и все финансовые службы визировали эти документы.
Это для вас что означало, если вы видите?
Ну, это означало то, что, в принципе, я доверял на 100% структурам, которые работали в ЮКСе. В общем-то, никогда тени сомнений не было в том, что здесь, в общем, счет какой-то подлог или там документ дали на подпись, который, в общем-то, тем более связан с каким-то криминалом, какой-то деятельностью негативной. В общем, даже никогда мысли не возникало.
А вот, например, со стороны Михаила Борисовича Ходорковского или Бейлина, как его заместителя, или других лиц, какие-то указания, просьбы, распоряжения, которые бы вы расценивали как сомнительные, незаконные, странные, вызывающие подозрения, были когда-нибудь?
Таких никогда не было.
Никогда не было. А приходилось ли когда-либо вам, работая в компании ЮКОС, совершать какие-то действия или принимать решения под воздействием какого-то принуждения, насилия или обмана впоследствии, который бы обнаружился?
За 35 лет своей деятельности я как бы уже научился отличать хорошее от плохого, поэтому как бы, наверное, сориентировался бы сразу.
Почетче, если можно, чтобы
протокол... Ну, таких и не было.
Не было,
да.
Вам что-либо известно лично или, может быть, от кого-то из сотрудников компании о существовании в рамках ЮКОСа параллельной какой-то структуры управления, помимо вот официальных органов, которых вы...
Нет, мне неизвестно.
Ничего не
понимаете. Нет.
В частности, обвинение утверждает, что имела место созданная Ходорковским Михаилом Борисовичем организованная преступная группа, которая действовала с участием многих еще руководителей ЮКОСа в течение целого ряда лет. Что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, если в грубой форме, я бы сказал, бред какой-то просто.
Вы описали, в каких отношениях и какое общение у вас было с Михаилом Борисовичем Ходорковским, да? Он когда-нибудь скрывал, вот вы замечали, что он, например, скрывал, маскировал свою роль в ЮКОСе, что он там главный, первое лицо?
Да, абсолютно никогда. Мало того, что кабинет, по-моему, у него был в три раза скромнее, чем у нас был в регионах. Наоборот, обижалось, что мы редко к нему заходим или беспокоим. В общем, мы старались, в общем, в пределах полномочий как бы с нами управляться, но как бы редко старались беспокоить.
Павел Алексеевич, вот вы в самом начале сказали, что вы Михаила Борисовича знаете только с самой лучшей стороны. Давайте вернемся. Объясните, пожалуйста, поподробнее, что вы имели в виду.
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что в этом человеке, да, не только на собственном примере, но и на примере своих подчиненных, человек, который уважал за открытость, то есть я считаю, как раз, может быть, в компании ЮКОС большую роль сыграли, может, кто-то его из заместителей, а не сам Михаил Борисович, если было что-то, да, но, по-моему, это не его инициатива. Поэтому чем открытий, тем он больше уважал людей. Это я знаю и по себе, потому что были службы, когда руководили тоже ЮКСЭПИ, какие-то распоряжения выдавали, непонятные абсолютно для нас. Я подходил прямо в кабинет президента Казакова, тот был период, поднимал трубку, звонил лично Михаилу Борисовичу, объяснял ему, мы не поймем тем, что от нас хотят. Он говорит, если это не нужно, говорит, не нужно этого делать, просто-напросто клад трубку, все, и это отменялось все решение. И вот в беседах, я как уже говорил, когда по полям, по буровым, по бригадам подземных капитального ремонта, по двое суток, по трое ездили мы, в принципе, мы имели вот такую частную беседу постоянно, каждый год, и, в общем, многие вопросы задавались, в том числе и по срокам наших полномочий, и какие-то вопросы связаны с депутатской деятельностью, потому что мы параллельно были депутатами областного совета, все управляющие практически представляли интересы компании в областных наших органах. Потом неофициальные вот эти какие-то мероприятия были, праздники, Новый год и все, как правило, собирались все с женами на эти мероприятия. Я их видел с женой, с детьми, в общем, как семьянина, как человека. Приезжали, конечно, с визитами, в том числе и с губернатором тогда Титовым Константином Алексеевичем. Первые встречи, в общем-то, действительно, абсолютно скромный человек. И открыт можно было задавать любые вопросы, не стесняясь, тебя завтра выгонят или что-то там, да, поэтому как бы доступно абсолютно было всегда. Пришел в приемную, сразу в первую очередь, как правило, управляющих принимал Михаил Борисович.
Последний, наверное, вопрос, опять же, он определяется причиной нашей с вами встречи здесь. В соответствии с предъявленным обвинением Михаил Борисович и Платон Леонидович Лебедев обвиняются в том, что организованная ими и возглавлявшаяся ими организованная преступная группа в течение 1998 по 2003 год включительно похитила всю нефть, добытую всеми тремя нефтедобывающими компаниями, то есть в том числе и «Самара-Нефтегаз», которая вы возглавляете.
Можете точнее Клюка формулирует обвинение. Или пусть берет постановление привлечения в качестве обвиняемого, либо Ходорковского, Лебедева, и зачитывает оттуда необходимые для формирования вопроса судишки, но подлинника текста постановления привлечения в качестве обвиняемого. Либо в контексте всего обвинения, начиная с диспозиции, соответственно, статьи, и полностью, так сказать, листы формулы обвинения. Для того, чтобы у свидетеля сформировалось объективное мнение о предъявленном обвинении, а не тенденциозное и выборочное, каким образом представляет его защитник. Поэтому, Ваша честь, мы сейчас и получим неправильный ответ свидетеля на неправильно поставленный вопрос, который не соответствует тексту обвинительного заключения.
Вопрос. Можете ли вы что-либо прокомментировать по этому поводу?
Ваша честь, прошу снять этот вопрос, поскольку свидетель не является автором обвинительного заключения, не читал обвинительное заключение, по крайней мере, из его показаний я не вижу, и не может дать объективный ответ на данный вопрос, который фактически вырван из контекста обвинительного заключения. Если защитник Клюган желает задать компетентный и правильный вопрос, пусть он цитирует текст подлинника обвинительного заключения и не дезориентирует свидетеля, и не заставляет, не вынуждает его давать неправильные ответы. А свидетелю я объясняю, что защитник Клюган не цитирует обвинение с текста обвинительного заключения. Это его личное мнение.
Понятно. Если бы я считал, что это действительно было своровано, я бы сюда не приехал. Я приехал лично сюда по собственной инициативе, для того, чтобы все-таки надежда, что справедливость восторжествует, и, в общем, человек не понесет наказание за то, что он не делал.
Ничего. Нет больше вопросов.
Я прошу разрешение по такому вопросу свидетеля Анисимова Павла Алексеевича в связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями свидетелей предварительности и теми показаниями, которые они сегодня заседали. И как мы усматриваем, противоречие заключается в части цен на нефть, которые установлены за его СРМ, и все, что касается вот этих показаний в части СРМ.
Мы возражаем против данного оглашения в силу того, что протокола допроса свидетеля Анисимова Павла Алексеевича в настоящем деле нет. В настоящем деле есть копия протокола допроса данного свидетеля, я подчеркиваю, копия, который был допрошен по другому делу. Допрошен был в тот период, когда по данному настоящему делу следствие было окончено, то есть никакие следственные действия были невозможны. Поэтому говорить о том, что в деле имеется протокол допроса свидетеля на досудебной стадии, нет никаких оснований. Копия постановлением следователя признана вещественным доказательством. Вещественные доказательства в соответствии с императивной нормой статьи 284 УПК Российской Федерации не оглашаются, они могут только осматриваться. Поэтому ходатайство заявлено не просто в отсутствии законных оснований, а вопреки прямым требованиям закона. К этому мы
выражаем.
А я что-то не понял здесь, в чем разногласие.
Я вам вопрос задала. Вы свои показания, которые вы сейчас огласили, подтверждаете?
Да.
Подтверждаете? В полном объеме?
Я сейчас не могу сказать, в полном объеме они были или нет. Сейчас прошло 3 года, больше.
Хорошо, если вы какую-то часть не подтверждаете, скажите, пожалуйста. Протокол вам нужен?
Нет, зачем он мне нужен?
Да, отвечайте на поставленный вопрос.
Ну, если подписал, значит, резюме, согласился, так понимаю.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что были осуждены. Скажите, пожалуйста, это дело связано с
этим? Конечно. Я же не как руководитель осужден, а не как частное лицо. Как... Областным судом 19 мая 2006 года был, я получил реальный срок 2,5 года. А через 8 месяцев Верховный суд изменил меру пресечения, то есть на условный срок.
Выпустил.
Да. на меня, чем он влияет? Я думаю, что вряд ли. Я уже получил наказание, да и как оно может влиять сегодня на мое, я так и не понял. По крайней мере, стараюсь дать объективное указание. Бывают какие-то документы, я же не могу помнить все годы, что это. Поэтому.
Значит, у нас еще есть необходимое время для подготовки. Для подготовки, как вы предоставляете время со стороны защиты, когда мы предоставляем доказательства. По крайней мере, до завтра вообще. Честь, а у нас уголовное дело рассматривается. Очень сложное.
После Голубовича.
Все вернутся, все будут давать показания, кого суд вызывает. В данном случае представлен свидетель. Мы вправе реализовать свои права.
Он у вас обвинительному
праву.